Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы заканчиваем сегодня наши беседы по апостольскому посланию апостола Петра. И вообще заканчиваем учебный год 2011-2012. И сегодня наша беседа будет посвящена 5 главе первого послания апостола Петра. Начинается оно таким образом. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться». Пасите Божье стадо, какое у вас, назирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Вот простое вроде замечание. Пастыри, пасите, младшие, повинуйтесь пастырям, и все младшие, повинуйтесь друг другу. Никто не дает, и мы увидим это в посланиях апостола Павла, так точно такое же поучение, никто не дает права младшему каким-то образом превозноситься над старшим, осуждать старшего, злословить старшего, каким-то образом выступать некоторый стоящий над старшим силой, личностью и так далее. Никто не дает никакого права упрекать или судить пастыря, судить священника, хоть священника, хоть епископа, уж тем более патриархи. Никто никогда не найдет об этом места в Священном Писании хоть Ветхого Завета, хоть Нового Завета. Нигде никто не найдет в Священном Писании этих демократических тенденций, которые позволяют младшему критиковать вышестоящее начальство, как скажет об этом апостол Павел, то есть начальство не в смысле, что он командующий, а начальство – это тот, кто является началом для меня, кому я должен подчиняться, тот, кто волей Божьей определен надо мною поставлен и кому я волей Божьей отдан под начало. В истории встречались такие эпизоды, когда народ выступал против своего пастыря, против своего епископа по разным причинам и в разные времена, но нигде мы не найдем места на эту тему в Священном Писании. Раскол в церкви, собственно, начинается тогда, когда младшие усваивают себе власть, им не принадлежащую. То есть начинает судить о том, о чем судить право и власти не имеют. Вот это должен каждый христианин просто усвоить, пусть не понять пока, хотя ничего сложного здесь нет, но принять как руководство к действию, к жизни. Никто не имеет права осуждать, злословить, укорять, учить, поучать священника или епископа. Это мы отданы ему под начало. И от нас требуется смирение, от нас требуется терпение, от нас требуется молитва, и прежде всего молитва о том, чтобы Бог расширил наше сердце и дал этому сердцу возможность любить. Любить пастыря даже в том случае, если он действительно, а это бывает все-таки чрезвычайно редко, действительно негодный человек. Но даже если он негодный человек, я должен его любить. по заповеди Иисуса Христа, по воле Божией, которая определила такое положение вещей в этом мире, что я, именно я, отдан под начало Ему, именно Ему. И стало быть, мне промысел Божий ставит в такие условия, что должен я за Него молиться, я должен терпеть, я должен научиться Его любить. Такую задачу ставит передо мной Бог. А если я буду Его злословить, если я буду строить Ему кову, возмущаться, то что мне с того, что Он негодный человек и, может быть, даже пойдет в ад, хотя это ведь никто не может сказать заранее. Но мне нет в этом никакой пользы, потому что я-то тоже пойду туда же, потому что я не стяжал любви, я не исполнил заповедь. А какая разница перед лицом Бога, кто какую заповедь не исполняет, если все не исполняют заповедь, и все, стало быть, будут судимы? Почему я думаю, что мне за мое прегрешение Бог прощает, а ему за его прегрешение Бог не прощает? И вот такая норма жизни. Апостол Петр этот отрывок и венчает этими словами о том, что человек должен облечься в смиренномудрие, и показывает, что смириться надо под крепкую руку Божью. Он отдает себе отчет, он понимает, что на самом деле то, что он сейчас говорит своим посомым, своей пастве, слушающим, читающим его посланию, апостол Петр понимает, что это отнюдь не само собой разумеется, что вместить это достаточно сложно, что пастыри, про которых он говорит, они отнюдь не все являются святыми. Об этом мы видели, говорил апостол Павел, много раз прощаясь, например, в Милите с основанной им в Эфесе церкви, прощаясь с тамошними епископами, с тамошним духовенством, он говорил, что многие будут разрушать церковь, а не созидать. И здесь, раз апостол Петр начинает свою пятую главу своего послания с тем, что он умоляет священников, духовенства, епископов и священников, пресвитеров, всячески заботится о стаде, умоляет, понимая, зная из опыта жизни, что на самом деле многие служат не Богу, а себе для гнусной корысти, не из усердия. И много об этих пастырях тоже сказано слов не только же в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. У апостола Иуды, в частности, мы увидим такие строчки и много других. Но, тем не менее, каждый понесет свое бремя, каждый понесет свою ответственность. А обращаясь к посомым, к младшим, как называет их апостол Петр, он говорит, это не важно, какой у вас пастырь. Важно, что вы должны смириться под крепкую руку Божью. Так определил быть Бог. И вы должны на этом месте, в этом состоянии, в тех условиях, в которых вы поставлены Богом, вы должны стяжать те качества, те дары Святаго Духа, которые стяжать вы все равно должны, обязаны на любом месте. Из истории церкви, житий святых мы видели, что великое множество людей подвязались в труднейших условиях при никуда негодных царях, при плохих епископах, при плохих, порой еретичествующих патриархах, при сложных условиях, когда еретики торжествовали, когда нечестивые люди, казалось, владеют миром, но они сохраняли пределы, определенные Богом, неся крест, и именно в том, что они соглашались нести возложенный на них крест Христов, очищалась церковь, исчезала скорбь, и возносились эти самые распинаемые миром люди. Самый классический в этом отношении пример – житие святого Максима Исповедника, который действительно жил в ситуации, когда и весь синклит, так скажем, то есть собрание епископов и царь, и государственная власть, все совершенно все кругом проповедовали ложь, учили лжи, но и причем поступали откровенно лукаво, но он не поднялся на борьбу, не возмущался, а предался, как агнец на заклане, не отрекаясь от своих слов, но принимая то наказание, ту казнь, которую ему назначили, принимая, потому что это власть, и он обязан понести то, что понес. Но как только он пострадал, что-то изменилось в реальности церковной жизни, и те епископы, которые его приговорили, и та власть, и те ереси, которые волновали тогда византийское государство, византийскую церковь, они канули неизвестно куда, а имя, учение, жизнь, писание святого Максима Исповедника и сейчас изучаются, читаются, вдохновляют, и имя его помнят, и память его чтится. И самое главное, что за эту страдальческую жизнь он к небесам вознесен, в место, где пребывают ангелы, в сонме святых. Вот про это и говорит апостол Петр. А главное, что человек, который покушается осуждать и каким-то образом судить своего пастыря, своего начальствующего над ним, он не только губит свою душу, учиняя этим самым раскол, он губит души тех, которые последовали за ним, те, которые поверили ему. И именно для того, чтобы не допускать такие расколы, и устроен в церкви соборный суд. То есть, если действительно и виноват тот или иной пастырь, есть специальный суд соборный, собранный из тех людей, облеченных властью от Духа Святаго, которые и призваны вязать и решить. И этот соборный суд, он и есть некоторый суд церковный, и только он может действительно признать человека виновным или не признать его виновным. А до того, как свершился над человеком такой суд, никто не смеет, не имеет права публично или как-нибудь в кулуарах осуждать и обвинять человека. Причем очень часто эти люди сильны в слове за кулисами и совсем ничего не дерзают сказать тогда, когда встают пред лицом собора, когда они должны перед лицом собора засвидетельствовать лицом в лицо, глаза в глаза, сказать человеку, в чем они считают его неправым перед лицом Бога. Именно церковного мужества и церковной ответственности у людей, учиняющих осуждением своих пастырей раскол в церкви, и не хватает им этого ни мужества, ни ответственности. И далее апостол Петр, именно продолжая эту самую мысль о том, что люди очень часто не только осуждают, не только превозносятся над кем-то, не только учиняют расколы, а вообще руководствуются духом гордыни, он дальше продолжает эту мысль, говорит всем хорошо известные слова. «Все заботы ваши возложите на Бога, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Вот «трезвитесь и бодрствуйте, потому что дьявол, как лев рыкающий, ходит вокруг, ища кого поглотить». Это очень важное свидетельство, всем хорошо известно, потому что из контекста вот сказанных в последней главе первого послания апостола Петра слов ясно, что на самом деле вот он ходит возле всех христиан. Он ходит и ловит всех, способен поймать всех. Единственная защита от него, как и говорит апостол Петр, это обличься в смиренномудрие, потому что Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Только благодать способна защитить человека от козни князя мира сего, который лев, который силен, который рыкает, который ненавидит, который готов убить и погубить. И единственное, что защищает христианина от него, Это, разумеется, не какая-нибудь ладанка, даже не крест, даже ничто другое, защищает только посредством разных элементов, в том числе и нательного креста, защищает благодать Божия. Но благодать Божья пребывает с человеком только тогда, когда он смирен. Если человек горд, надменен, возносится и осуждает, пусть даже он и носит очень драгоценный нательный крест, но он не сможет устоять перед дьявольским искушением. Он не сможет сохранить свое сердце неплененным от князя тьмы века сего. Потому что единственное, что защищает человека, это благодать Божья, преподаваемая в таинствах, в крещении, в миропомазании, через таинство причащения, в таинстве брака, в таинстве ели освящения, через различные освящающие действия, через просфору, через нательный крест, через освящение предметов, через иконы, чудотворные иконы, через действия святых людей, через мощи и прочее. Но она усваивается и пребывает с человеком, эта благодать, только тогда, когда человек смиряется, когда он ищет смирения. Если он не ищет смирения, ничто его не защищает. Он беззащитен. Более того, он усугубляет свое и без того бедственное положение, потому что, как говорит апостол Петр, Бог гордым противится. То есть человек, который одержим становится гордыней, он не только оставляется на поругание врагам спасения нашего, он врагом своим делает самого Бога. Мало того, что на него и сатана ополчается, и нет сил, чтобы сопротивляться ему, так еще и Бог становится перед ним, как медная стена. Так что ни просьбы, ни молитвы не слышатся, потому что износятся эти просьбы и молитвы из гордого сердца. Ведь сказано же в Евангелии, и каждый слова это знает и слышит, и слышал много-много раз в своей жизни о том, что если идешь ты принести дар свой Богу, но имеешь что-то против кого-то или кто-то против тебя что-то имеет, оставь дар твой. Иди примирись. Примирись и смирись имеют один корень – мир с другим человеком, мир по отношению к другому человеку, кем бы этот другой не был, мирное отношение ко всем. И только тогда, когда ты стяжал этот мирное сердце, дух мирен, как говорит преподобный Серафим Саровский, тогда приди и принеси дар твой, и Бог примет его. Но дар гордого, дар не смирившегося, не мирного, не умиротворенного сердца Бог не принимает, поэтому и направляет человека прежде примириться. Только смиренные сердцем возносят хвалу Господу, только смиренным сердцем принадлежит будущий век. Только кроткие и смиренные войдут в Царство Божье. «На кого посмотрю, — говорит Бог, — на кого презрю, — только на кроткого и смиренного и трепещущего слов моих, — говорит Господь Бог устами пророка Исаии. Блаженны нищие духом, мы каждый раз слышим на литургии, и много других слов, и каждый понимает, что действительно только смирением можно спастись. Но всякий раз, видя согрешающего человека, особенно если этот согрешающий поставлен над нами, мы немирны, мы начинаем раздражаться, возмущаться. Слово «возмущение» само по себе характерно. «Воз» — это приставка, которая предполагает поднимание, поднятие, стремление вверх, а мущение под слово «муть», то есть это поднимающаяся вверх муть нашего сердца. Вот что такое возмущение. В этом смысле оно не может быть праведным возмущением. Оно всегда есть неправедным, потому что поднимается тьма с нашего сердца. Мы не видим свет. Вот такой важный принцип и Каждый человек должен внимать себе, блюсти себе, как вновь и вновь говорит апостол Петр, что он должен блюсти себя, хранить себя, заботиться о том, чтобы сердце его не стало одержимым быть гордыней, потому что тогда нет возможности у человека воззвать к Богу, и беззащитен он перед львом рыкающим. Каждый христианин потому христианин, что он следует за Христом, и на нем, в нем отпечатался образ Иисуса Христа. Христос подчинился беззаконным начальникам, Пилату, первосвященнику, Синедриону. Он подчинился. Они были нечестивые заведомо. Они судили заведомо праведника. Они знали, что судит праведника. Они знали, что он ни в чем не виноват. Они знали, что лукавят перед Богом. Они знали, что поступают нечестиво. Все знали это. Все вокруг поступали нечестиво. Но он покорился под эту руку и был вознесен на крест. А за это смирение, как сказано у апостола Павла, он, будучи образом Божьим, был послушен даже до смерти и смерти крестной. И потому Бог превознес его и даровал имя его выше всякого имени. И вот это образ, который предназначен, который заповедан, на который призван всякий христианин, он сам назвал себя именем Иисуса Христа. Он сам называет себя христианином. Он сам собственными руками надевает на свою грудь, весит крестик, на котором распят его Спаситель, показывая этим, являясь, свидетельствуя, что он готов также идти за ним и смиряться, насколько хватает сил, и сокрушаться о том, что этих сил к смирению, послушанию, кротости очень часто не хватает. Вот такой образ заповедан нам самой жизнью Иисуса Христа. И апостолы, и в частности апостол Петр, только раскрывают эти моменты, заповеданные нам в жизни, только раскрывают этот образ, которым должен жительствовать всякий христианин, только указывает, от чего мы должны в первую очередь сторониться. И все их послания, они есть, кроме всех прочих достоинств, имеют и то, что они показывают, что и во времена апостольская жизнь не была, церковная жизнь не была такой простой, радужной, светлой, какая она нам порой представляется, кажется. Она была такая же, как у нас. Там все было так же, как у нас. И то, что в конце концов все апостолы приняли, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину, а Иоанн Богослов тоже принял исповеднический венец, то есть он тоже пострадал при гонениях одного из римских императоров, хотя и не до смерти. И многие христиане того времени, и многие живущие после них, и что все они страдали, что все они шли этим путем, показывает, что отнюдь не была эта жизнь спокойной и радужной. И что святыми-то они стали не потому, что у них была полнота благодатных даров, она и у нас есть, потому что каждый из нас помазуется святым миром, и нам дается, и каждый это слышит, печать дара Духа Святаго. Нам дается тот же самый Дух, который был дан им. Христос не изменился, Дух не изменился, благодать не умолилась. Изменились и умолились мы. Мы стали неспособны смиряться и терпеть. В нас оскудевает вера. Нам все труднее поднять себя не то что на подвиг, а хоть на какое-то дело ради Христа. У нас фактически уже и не вера, а просто убеждение в том, что Христос был, в том, что Бог есть. но ничего сделать со своей жизнью мы не можем. Это уже не вера, потому что вера животворит, потому что вера вдохновляет, вера преобразует человека, изменяет его. Вера действительно творит чудеса с человеческой жизнью. И путь не случайно многие святые XX века, определяя меру той жизни, которой может жить христианин в реальности нашего времени, это путь покаяния, путь признания того, что мы не можем ничего делать, что в нас нету веры. Очень маленькая любовь ко Христу. И это покаяние рождает сокрушение и плач о том, что мы ничего не можем сделать ни по своей вере, ни по своей любви. Но в этом плаче смиряется сердце, смиряется душа. А когда душа смирится человека, она не может осуждать, потому что понимает, что все кругом немощны, все кругом виноваты, что очень трудно жить по вере. И душа учится жалеть человека, жалеть грешника, молиться за этого грешника. А если человек хоть раз от сердца помолился о человеке, который грешит явно, или тем паче каким-то образом греша смущает меня или причиняет мне какую-то тесноту, боль, смущение, соблазн, а я за него молюсь, вот человек, который смог так помолиться, он поймет, что все, что говорили святые отцы о Духе Святом, о молитве, все истина. Он действительно почувствует, что Бог его слышит. Он ощутит в своем сердце, пусть самые маленькие, крошечные, микроскопические, но для него вполне ощутимые плоды и дары этой жизни в Духе Святом. Потому что только вот в таком претерпевании человек и укореняет себя в вере во Христа и укореняет себя в жизни в Духе, когда он готов смириться и терпеть. На этом мы, в принципе, заканчиваем первое послание апостола Петра. И единственное, на что хотелось бы в заключение обратить внимание, это почти последнее слово, последняя фраза этого послания. 13 стих. «Приветствует вас, избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Некоторые думают, и даже это попало в некоторые справочные издания, будто апостол Петр был епископом в городе Вавилоне. Нет, апостол Петр пишет из Рима, это совершенно точно и совершенно определенно, но говорит о Вавилоне. Это значит, что Рим, в котором он живет, он в духовном отношении считает Вавилоном. Это не святой город. Это грешный город, особенно уж во времена апостола Петра. Город, погрязший в насилии, невиданном разврате, в крови, в смраде самых грязных человеческих дел, в клятвопреступлении, изменничестве, в неверии, трусости и разных тому подобных пороках. Но в этом Вавилоне, среди этого океана, море, просто какого-то разливающегося океана страсти, греха, разврата, созидается Церковь Божия. Живет и действует апостол Петр, апостол Павел. И, как мы знаем из истории, они победили этот Вавилон. Они сделали его святым Римом. Значит, никогда человек не должен отчаиваться. Если нам кажется сейчас, что все очень и очень плохо, что нет никаких сил, ничего невозможно сделать, никаким образом не переломить ситуацию, все, конец всему. Не надо отчаиваться. Надо верить и делать свое маленькое дело стояния в вере, своего собственного стояния в вере. В каждом эпизоде, маленьком эпизоде своей жизни бороться за смирение, за любовь к врагам, за любовь к людям, которые меня обижают или мне докучают, за молитву за этих людей. И, возможно, мы увидим, что тьма отступает, и жизнь жительствует. На этом мы заканчиваем наш учебный год, заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.